Приветствую вас, дорогая церковь. Мир вам. Я хотел бы, чтобы мы открыли 13 главу Евангелия от Матфея и прочитали только два стиха. А потом мы порассуждаем об этом. 13 глава Евангелия от Матфея, два стиха, 45 и 46. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Служение Христа на земле было интересно тем, что вокруг Него всегда были люди. А почему они были? Потому что Он всегда был с ними. Он не был далеким, недостигаемым для них учителем, который жил в роскошных домах, где-то далеко, и приходил им и рассказывал, как надо жить. Он жил с ними, ел с ними, пил, спал. И поэтому рядом с ним всегда было множество народа. К.П. Йоханнан, это миссионер Индии, сам индиец, он служит для своего народа. Он написал книгу, в которой говорит, что когда-то западные миссионеры приехали в Индию, чтобы евангелизировать их. Они жили в хорошей вилле, имели машины, в то время как многие в Индии не имеют машины. Имели прислугу и проповедовали людям о Христе. Закончилось это служение тем, что за два десятка лет покаялось два человека. К.П. начал свое служение, он приезжает сюда, в Америку. Он говорит, о нем молилась его мать, чтобы он был служителем. И он говорит, я вырос с таким понятием, что если у меня есть две рубашки, одна мне не нужна. И служение его в Индии и всей этой миссии заключается в том, что служить должны те люди, которые живут там, которые едят с этим народом, с этими далитами, отверженными, самой низшей кастой Индии, которые ходят с ними, которые на велосипедах ездят из деревни в деревню, из селения в селение, проповедуя Иисуса Христа. Сам Иисус Христос был таковым. Он не говорил о каких-то высоких материях, он говорил о том, что люди понимали и знали. Иногда у него были, может быть, более заумные речи, которые, скажем, как он обращался к Никодиму, но тот его не мог понять. А простому народу он говорил простым языком, чтобы его могли понять. И те, кто читают Библию, вы знаете, что 13 глава Евангелия от Матфея заключает в себе семь тайн Царства Небесного. Это шестая тайна, жемчужина. Царство Небесное подобно купцу, ищущему хороших жемчужин. Традиционное объяснение этой притчи таково, что Христос – это жемчужина, а мы, люди, узнав о Нем, ищем и делаем все, чтобы приобрести Его. Но позвольте мне предложить вам несколько иную мысль. Когда-то здесь, с этого места, пастор сказал, что инициатива общения между человеком и Богом всегда принадлежит Богу. Согласны вы с этим или нет? Инициатива общения между человеком и Богом всегда принадлежит Богу. Я согласен. Я думаю, и вы, если подумаете, согласитесь. Бог, написано, ищет себе поклонников. Он пришел в этот мир, чтобы взыскать и найти погибшие. Но мы, люди, приходим в этот мир эгоистами, и мы такими и вырастаем. И нам всегда приятно думать и говорить о себе хорошо. И очень неприятно говорить, пусть даже правду о себе, которая нас выставляет в негативном свете. Я понимаю, что говорю, может быть, несколько против традиционного объяснения этой притчи о Царстве Небесном. Выслушайте, подумайте, проанализируйте свою жизнь, то, что происходит вокруг, и сделайте выводы для себя. Кто из нас, понимая, что Иисус – драгоценная жемчужина в этом мире, отдает все, что имеет, чтобы приобрести? Мы только в песне поем. Все Иисусу отдаю я, весь Ему принадлежу. А в реальной жизни я хочу и богатства, и казны серебра, и небесного царства в придачу. Кто отдает все? Может, кто-то осмелится поднять руку? Я не буду обманывать ни себя, ни вас, тем более Бога. Я тоже не отдаю все. Мы в нашей жизни часто бываем так, как этот богатый юноша, который услышал о том, что нужно отдать все, чтобы следовать за Христом. И написано, услышавши сие слово, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Знаете, я пришел к выводу, что неважно, сколько у нас имения. Много ли, мало ли, оно нам дорого. Потому что мы заработали, как считаем это, своим трудом, своими способностями, своими усилиями. Если нам тяжело десятину отдать Богу, которую Он по справедливости предлагает нам дать, потому что все, что мы получаем, это исходит от Него, зачем мы тогда обманываем себя и других, говоря, что мы отдаем все? Может, кто-то скажет, что, ну да, у нас не получается, я, может быть, не таков. Но есть люди, которые жертвуют для Бога всей своей жизнью. Мать Тереза, Джон Уэсли, Вильям Карей, или взять тот же апостол Павел, который пишет, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И на этом основании мы можем думать, что действительно жемчужина – это Иисус Христос, а мы – люди, которые должны к Нему стремиться и отдавать все, чтобы приобрести Его. Но вот здесь как раз в этом примере. Я не хочу говорить о человеческих примерах, о людях этого мира. А вот библейский пример, апостол Павел. Вот здесь кроется ошибка. Потому что прежде чем этот великий апостол язычников Павел, который основал многие церкви, который написал большую часть посланий Нового Завета, он был великим фарисеем. Он был Савлом с безупречной родословной, не с высшим, а с высочайшим возможным образованием в теологии. Пред ним впереди была блестящая карьера, путь к быть священником и даже первосвященником. Ему светило светлое будущее. Ему жизнь улыбалась, казалось, все шло в его руки. Но все это умножено с его пылкой ревностью о религии отцов, было ничто. Слава о нем, как о гонителе церкви Иисуса Христа, шла впереди его. И вот при всем этом, что он знал очень много о Боге Авраама, Исаака и Иакова, больше, чем знаем мы сегодня, он не верил в Сына Божьего Иисуса Христа, а наоборот, гнал его и гнал последователей его. Но кто кого нашел? Сам Христос вышел навстречу ему и нашел его на дороге в Дамаск. Как в песне поется. Не упреком строгим, нежною любовью ты тогда навеки приобрел меня. Савл был гонитель церкви. А Христос уже в это время пролил кровь за эту церковь. И за Савла в том числе. И только тогда, когда Христос вышел ему навстречу, только тогда, когда Христос открылся ему, показал свою любовь, которую он к нему имеет, только тогда этот Савл стал Павлом, который готов был теперь терпеть гонения и лишения, который все почитал за сор ради преимущества познания Иисуса Христа. В жизни нашей есть дела, которые мы делаем, чтобы показать себя пред людьми или Богом, как фарисеи, молящиеся в храме. А есть дела, которые мы делаем в благодарность Богу за то, что Он уже сделал для нас. Помните, написано, мы рабы, ничего не стоящие. Мы сделали то, что должны были сделать. И вот тогда, когда Христос, распятый, встретил Савла на дороге в Дамаск, тогда он сказал, все почитай за сор. И не потому он сказал это, что дошел к этому своей мудростью, а потому что он понял величину любви Божьей и свое ничтожество. Павел понял истинность и ценность всех своих преимуществ и достижений. Это все сор. Не Савл увидел во Христе драгоценную жемчужину. А Христос увидел в Савле честного и ревностного служителя, который сможет пострадать ради Христа очень много. Мы сегодня участвовали в хлебопреломлении. Мы вспоминали смерть чью? Иисуса Христа. Не нашу ради Него, а Его смерть ради нас. Не мы ищем эту драгоценную жемчужину в мире, о которой много говорим, а Он, Христос, ищет нас. Не мы отдаем все, чтобы приобрести Его, а Он оставил небеса и славу их, чтобы приобрести нас. Не мы купили Его дорогой ценой, а Он купил нас себе дорогой ценой, ценой Своей смерти. Он, это Он искупил себе церковь, а не мы Его. Мы также утром слышали сегодня, что Бог, Христос, создал все для Себя. Что такое жемчужина? Что такое драгоценная жемчужина? Жемчужина – это натуральный организм, который вырастает в моллюске благодаря тому, что туда попадает песчинка, которая раздражает этот моллюск. Он обволакивает ее слой за слоем неким природным лаком, который со временем твердеет, и в результате в течение 7 лет образуется драгоценная жемчужина. И чем более она раздражает этот моллюск, тем более она красивой становится в жизни. Это мы, я и вы. Эти пылинки, эти песчинки, которые попадаем в этот мир, но омытые кровью Христа, покрытые милостью и благодатью, образуем жемчужину Церкви Иисуса Христа, Церковь святых. Послание к Ефесянам апостол Павел пишет так, 5 глава, 31 стих. «Поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одно на плоть. Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Вот это одна из тайн Царства Небесного. Вы помните первые притчи этой 13 главы? Сеятель сеет семя. Четыре разных вида почвы. Кто главное действующее лицо в этой притче? Сеятель. Христос потом объясняет эту притчу. Что-то Сын Человеческий пришел в этот мир и сеет семя. А почва наша, моя и ваша, они разные. Кто-то принял, кому-то сорняки забили проростки, кому-то заботы житейские, а у кого-то просто птицы поклевали. Вторая притча говорит о том, что посеял человек семя, доброе семя на поле своем, а ночью, когда все спали, пришел враг и посеял плевелы. Через некоторое время приходят служители и говорят, что слушай, господин, недоброе ли семя ты посеял на поле своем? Как же мы видим плевелы? Давай мы тебе поможем. Давай мы вырвем эти плевелы, чтобы на поле росла одна пшеница. Вот так и в жизни нашей мы часто думаем, что мы готовы разобраться, кто пшеница, кто плевелы. Мы готовы искоренить все плевелы, чтобы в Царстве Божьем, в Церкви Божьей была только пшеница. Но интересный ответ Господина, то есть Христа, Господа. Он говорит, оставьте. Оставьте все до жатвы. Оставьте, потому что вы не сможете разобраться. Потому что в своей ревности вы можете вырвать и пшеницу. Вот во время жатвы я скажу ангелам, и они сделают эту работу. Христос настолько заботился об одном колоске, об одном зернышке пшеницы, что боялся, чтобы хотя бы одно зернышко погибло по ошибке. Может, кто-то скажет, да, апостол Павел, большие миссионеры, служители могут быть той жемчужиной, ради которой можно пострадать. Но не я. Это нормальное состояние каждого из нас. Скромность украшает людей. Я хочу сказать вам, вспомните какую-нибудь лунную ночь. Люди были на Луне, привезли оттуда лунный камень. А в реальности это простой, обычный серый камень. Люди были на Луне и ожидали там увидеть много пыли, только там ее не так уж и много, как казалось бы. Но в целом Луна покрыта слоем космической пыли. А что такое пыль? Пыль – это частички разных элементов. Пыль – это пыль, это вы знаете, и она никогда не блестит. Только почему-то лунной ночью Луна – это действительно красивое светило. Почему? Ведь Луна сама по себе не излучает никакого света. Она только является отображением, отражает солнечный свет среди ночи. Этот свет порой такой действительно яркий, что можно газеты читать. Почему? Потому что она отражает свет истинного светила. И даже Библия называет Луну светилом ночи. Вот так и мы, маленькие никчемные люди, пылинки, соринки в этом космосе. Но все вместе взятые. Мы составляем нечто драгоценное. Нечто дорогое для Иисуса Христа, ради чего Он оставил славу небес и пришел на эту землю. Ему не нужна была еще одна планета во Вселенной. Ему не нужна была эта планета Земля, пусть даже с прекрасным Эдемским в свое время садом. Все это и так принадлежало Ему. Но Христос пришел на эту землю, потому что на этом поле, поле этого мира, Он нашел драгоценную жемчужину. Церковь. Пусть эти мысли помогут мне и вам понимать, насколько высоко и насколько дорого оценил нас Иисус Христос, что пришел для того, чтобы спасти нас. Есть такая украинская песня «Святый у куточку, де ты е». Во время войны, говорят, когда были бомбежки, для того, чтобы избежать этого, было запрещено включать любой свет, пускай за какими угодно шторами. Потому что свет зажженной спички был виден на 11 километров. За 11 километров. И чтобы не выдать, где находится населенный пункт, было запрещено зажигать даже маленькую спичку, маленькую искорку, огонек. Но когда много этих огоньков горит, вроде небольших, 100 ватт, 150, может 50 ватт, но когда летишь над освещенным городом, это прекрасное зрелище. Каждая пылинка на Луне отражает всего-навсего какую-то маленькую частичку солнечного света. Но какое это прекрасное зрелище смотреть на Луну в ночном небе. Святый в куточку, де ты е. Каждого из нас Христос искупил для себя. Искупил своей кровью. Искупил ценой своей жертвы на кресте. Чтобы мы светили, чтобы мы были отображением Его света, Его любви, Его милости на этой земле. Если кто-то все равно думает, что жемчужина – это Христос, а мы Его ищем, позвольте сказать, а как тогда стих, центральный стих Нового Завета, всей Библии, Иоанна 3:16? Ведь его тогда тоже нужно было переделать и написать, что «Ибо так возлюбил Бог, человек Бога, что отдал все, чтобы приобрести его». Но Библия говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал самое драгоценное. Мы можем говорить, что Христос для нас дорог. Мы можем говорить, что мы готовы для Него все. Но вы знаете, в реалистейте есть такое понятие. Истинная цена определяется не тем, что люди просят за участок земли или дом, или какое-то строение. Истинная цена – это то, что люди готовы реально заплатить за это. Мы можем говорить хорошо о себе, мы любим говорить хорошо о себе. Я готов для Иисуса то и то сделать, я готов все Ему сдать. А вот действительно готов ли? Ответь себе, друг, брат, сестра, честно, готов ли? Я скажу, я нет. Я думаю, что если вы честны, вы скажете точно так же. Вопрос состоит в том, во что мы ценим Иисуса Христа и во что Он оценил нас. И чья цена реальная? Реальность такова, что Иисус Христос действительно оценил нас и отдал все, чтобы приобрести. Я говорю это не для того, чтобы мы возгордились и говорили о том, что вот какой я большой, я большая, какой я ценный в этом мире, что ради меня Христос пострадал. Нет, я говорю это для того, чтобы мы осознали, как высоко оценил нас Иисус Христос. Савла, которого христиане того времени считали безнадежно потерянным для Царства Божия, Христос увидел самого ценного миссионера, которого избрал для своего служения. Можем ли мы ошибаться так, как люди того времени сегодня? Можем ли мы думать, что тот человек или та сестра или брат пропавшие и ничего не стоящие? Нет, не можем. Потому что есть Бог, который ценит каждого из нас, как жемчужины. Он свой кровь проливал на Голгофе за меня и за тебя. За того брата, которого мы считаем потерянным. За ту сестру, которую мы считаем безнадежно утраченной для Царства Божия. Инициатива общения человека с Богом всегда исходит действительно от Бога. В 3 главе 1 книги Библии «Бытие» Бог ищет потерявшегося в жизни Адама в Эдемском саду. Адам, где ты? Знал ли Бог, где находится Адам? Да, конечно, знал. Но он хочет отклик от человека. Он ищет его, когда Адам прячется от Бога. Бог говорит: Адам, где ты? И в 3 главе последней книги Библии, в Откровении, Христос стоит у двери сердца человека и стучит. Просится войти к Нему, чтобы вечерить с Ним, чтобы войти в мою и в вашу жизнь. Он действительно джентльмен. Он не будет врываться. Он не будет насиловать нас своим присутствием. Он просто стучится: впусти. Решение принять или не принять – это за мной и за вами. Что сделаешь ты? Что сделаю я? Что скажем в молитве мы сейчас тому Богу, который оставил славу небес, чтобы прийти и искупить нас, не заслуживающих ничего, кроме вины и смерти? Он все равно возлюбил. Он все равно пострадал. Он все равно пролил кровь свою и отдал жизнь, умер, чтобы мы имели жизнь. Что скажешь, друг, ему ты в молитве сегодня, сейчас? Аминь. Помолимся.